Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Weekend Talk» и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях снова Егор Толстой. Теперь он Head of Product в компании CodeSpeak, а также основатель «Подлодка. Я и клуба», ведущий подкаста «Подлодка» и еще огромное количество регалий, перечислить которые выпуска не хватит. Привет, Егор!
Всем привет!
Ты был последний раз у меня в 2019 году. Тогда ты был еще руководителем кластера в Авито.
Угу.
Аудитория мне изменилась, твои тоже предпочтения в разработке поменялись. Не мог бы ты рассказать, как ты думаешь, чем ты сейчас, может быть, известен моей айтишной аудитории?
За это время довольно много всего произошло. Наверное, самое ключевое — это то, что после того, как мы с тобой записали подкаст, я еще, наверное, пару лет поработал в Авито. Потом в какой-то момент довольно сильно выгорел, начал пытаться проанализировать, что мне в моей работе нравится и что не нравится. Понял я, что мне не нравится калибровать людей на перформанс-ревью и делать другие ритуальные приседания крупной корпорации, связанные с управлениями, командами и людьми, а нравится придумывать крутые штуки для разработчиков. И я стал думать, а где вообще может понадобиться вот такой продакт-менеджер, наверное, с довольно технически при этом. Понял, что, наверное, JetBrains, и так я попал в команду Котлина, где был сначала продакт-менеджером, потом опять начал лидить разные штуки, руководил там сначала всей неразработкой, там, технические писатели, маркетинг, продакт-менеджмент, сейчас будет смешно, фронт-энд-разработчики, потому что там была команда, которая делала сайт, вот, она почему-то мне ушла, а не тем, кто отвечал там за разработку корного Котлина. Потом, когда Рома Елизаров ушел из команды, я стал руководить, типа, всем вот этим таким большим котлиновским департаментом. В этой роли еще годик где-то полтора поработал, и потом так вышло, что еще один карьер-свич сделал тоже в JetBrains и надел на себя шапочку под названием VP по продукту. Вот в этой шапочке проходил еще год, и настала пора потом очередного выгорания, снова выгорел, ушел в этот раз из JetBrains, после того, как там 6 лет поработал, побыл в саббатикале, и вот сейчас вышел в новый модный AI-стартап.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». Вышел специальный эпизод подкаста «Свободный слот», который ребята записали прямо в кулуарах конференции South Hub в Красной Поляне. В одном выпуске собрались Алексей Молчанов из Cloud.ru, Татьяна Фомина из HeadHunter, Александр Швец из Авито, Иван Самсонов из МВС, Дмитрий Молочников из Альфа-банка, Сергей Паращенко из Product Vision и Кирилл Евсиенко из Звука. Вместе с классическими ведущими Сашей Айфеновым и Сашей Прокшиной они обсудили, зачем C-Level самим ездить на конференции и почему умение признавать ошибки на высоких должностях не слабость, а рабочий инструмент. Еще поговорили о том, как превратить мечту в конкретную миссию, выстроить культуру в команде и не слить бюджет на LLM. И, конечно, попытались с ней поговорить про AI. Безуспешно. Смотрите спецвыпуск подкаста «Свободный слот». Мы узнали, о чем думают топовые IT прямо сейчас на YouTube-канале «Авитотех». Переходите по ссылке в описании. Я думаю, что если мы будем прямо идти по всем твоим должностям, это надолго. Мне бы хотелось скорее понимать, каким образом видоизменялось то, чем ты непосредственно занимался, и по каким причинам происходили вот эти свитчи. Откатываемся к 2019 году. Карьера, где ты поступательно из там, сначала мобильного разработчика, потом в Team Lead, в руководителе группы. Мы с тобой, опять же, там бок о бок в соседних отсеках чердака Даниловского мануфактуры работали вместе. Потом ты уходишь вот в Авито, там у тебя как раз карьера корпоративного уже менеджера. И дальше вот как раз вот если со стороны смотреть и как бы не погружаться в то, чем ты занимался, то как раз немножко интересный такой свитч, что ты уходишь именно в продукт больше. И это как раз вызывало некоторые вопросы. Это осознанный был переход, именно потому что тебе продукт нравился? Или ты именно хотел вот этим заниматься?
В Авито у меня была роль под названием кластер-лид. По сути, наверное, что-то типа руководителя департамента. технические и продуктовые. Продуктовые — это кластера, которые отвечали за какой-то блок фичей для конечных пользователей. Когда я работал, например, это был C2C, по-моему, кластер. Это все фичи для продавцов и покупателей. Там личный кабинет, поиск объявлений, вот это все. B2B кластер — это все, что касалось монетизации, биллинга, разных видов там платных услуг и прочего, и так далее. А были технические кластера. Это кластера, которые, заказчики которых, по сути, были внутри компании, по сути, платформа. Отличие этих двух типов кластеров было в том, что у продуктовых было два лида. Технический, что-то типа такого там мини-CTO, и продуктовый. У технических кластеров этот чувак был один. Ты в одной голове сочетал и менеджмент людей, и принятие технических решений, и принятие продуктовых решений, то есть определение того, а какие у вас цели, и что вы делаете для того, чтобы этих целей достичь. Вот, поэтому так и получалось, что я на треть рулил людьми, на треть пытался, насколько мог, в технические архитектурные детали закапываться, и еще на треть как раз-таки продуктовыми штуками занимался. По сути, ходил, интервьюировал наших внутренних разработчиков, пытался понять, что у них болит, что сейчас плохо работает, что мы можем сделать лучше. И из этого пытался уже какой-то внятный бэклог для команд формировать. Я в какой-то момент понял, что мне грустненько на работе. Я стал пытаться анализировать, а почему мне грустненько. Нарисовал кучу табличек, в этих табличках разложил, чем я занимаюсь, что мне нравится, что не нравится. И вот как-то так получилось, что все, что как-то касается с продакт-менеджментом, с определением того, что надо сделать и как это сделать, мне нравилось, а закапываться либо в очень сильные технические детали, либо в то, чтобы, я не знаю, мирить двух взрослых мужиков друг с другом, которые не разговаривают 3 месяца, потому что один другого обидел, мне не нравилось. Короче, как так получилось.
Я вот уже, будучи твоим соведущим в подлодке, как бы могу при этом видеть, что несмотря на всю вот эту вот продуктовую направленность, ты как раз технически очень наполнен, кругозор всем, что вообще происходит. При этом ты именно вроде как позиционировал себя в итоге именно переход в менеджмент. Как оно в тебе складывалось внутри? И пришлось ли тебе от чего-то именно из твоего там инженерного прошлого отказываться, чтобы как раз вот в этот менеджмент продукта полноценно себя перевести уже?
Опять же, я не прямо, наверное, полноценный классический продакт, потому что я все-таки занимался всегда очень техническими продуктами и в Авито, и после того, как перешел в JetBrains. То есть это было скорее не так, что я там весь свой технический бэкграунд откинул, я перестал вообще думать, как системы работают под капотом, и работал бы только там со входами и выходами этих систем. Как раз умение понимать, как работает система, закапываться внутрь самому и говорить на одном языке с теми, кто ее разрабатывает, наверное, это вот та сильная сторона, которая у меня осталось, которую я постарался не потерять, и которая меня там на перенасыщенном рынке продуктов выделяет.
Тут есть уточняющий вопрос, как я где-то видел даже на каком-то из сайтов подлодки, что ты был первым продуктом Котлина.
Угу.
Тут еще как раз можем для хорошего примера закопаться. Что такое быть продуктом языка программирования, если, ну, понятное дело, это там не какой-то SaaS-продукт или что-то еще?
Язык программирования — это тоже какая-то система, которой пользуются люди. У них есть какие-то цели в голове. Они зачем-то именно этот язык выбрали. Они хотят получить с его помощью какие-то результаты. Вот задача продукта системы, которая уже существует, у которой уже есть пользователи, она в целом, ну, не очень сложная на самом деле. Ты должен понимать, кто вот эти люди, которые ее используют. Ты должен понимать, нафига они к тебе пришли, с какими проблемами они сталкиваются. И дальше наложить вот это на то, что... А что вашей компании надо, что самому продукту надо, что бизнесу требуется. И из этого понять, а что надо сделать, чтобы люди были довольны, цели выполнялись. Это очень абстрактно, а если по факту говорить, то да, на самом деле примерно то же самое. Понимаешь, какие боли и потребности есть у программистов на Котлине, и дальше пытаешься понять, надо их решать или не надо их решать, потому что не каждую проблему решать нужно. После того, как понял, какие из этих проблем надо решить, садишься вместе с технической командой и думаете, а как их решить, потому что, как всегда, когда вы принимаете решение, что делать, что не делать, это история про компромиссы и трейд-оффы, которые надо взвешивать. На самом деле работа близкая к
техническому проект-менеджменту.
В том числе, да. Наверное, ключевые отличия работы над языком программирования и каким-нибудь SaaS-ом, они следующие, что, во-первых, Kotlin напрямую — это не продукт, который генерирует деньги. Это даже не различие технического продукта и не технического, это просто вот специфика, наверное, Kotlin конкретно, что Kotlin денег никак не зарабатывал, поэтому оптимизировали мы какие-то другие вещи. Например, счастье наших пользователей, потому что транзитивно оно влияет и на счастье пользователей JetBrains и лояльность к бренду. Во-вторых, это специфика того, что язык программирования — это большая и сложная штука. Чаще всего проблемы, которые имеет смысл решать, они требуют нетривиальных, больших и сложных решений. Например, если компиляция медленная больших, сложных, энтерпрайзных, многомодульных проектов, и ты понимаешь, что это топ-1 проблема, это не что-то, что твоя, что команда может решить за спринт, за 2, за 3 или даже за полгода. Поэтому, если в, я не знаю, в SaaS-ах правилом хорошего продуктового вкуса и смысла всегда считалось это как можно быстрее проводить быстрые эксперименты, что-то выкатывать и смотреть, порешало оно пользовательскую проблему или нет, здесь так не получалось. И здесь к тому моменту, когда в команду спускается какая-то задача, надо было как можно тщательнее про нее подумать и перепроверить миллион раз, что это точно самая важная проблема, что она касается именно вот этих пользователей с таким контекстом, что критерии успеха именно такие. Поэтому здесь очень значимая часть времени уходила на предварительный продуктовый ресерч до того, как вообще какая-то работа начиналась. В целом еще про отличие можно сказать, что типа у обычных продуктов есть UI, у языка программирования нет, но оно такое, не могу сказать, что это прям очень сильно влияло на работу, потому что все равно какой-то интерфейс пользователям ты даешь. Это и синтаксис языка, это то, как плагин выглядит и работает в IDE или в компилятор работает в консоли и так далее.
Но глобально профессия, которой, как мне кажется, ты долгое время уже занимаешься именно вот такого технического продакт-менеджмента, она, во-первых, мне кажется, что не очень частая вообще на рынке айтишном. И, во-вторых, как ты считаешь, почему именно тебе она подошла и кому вообще она вот в таком вот виде подойдет?
Она реально не очень частая. Мы с этим сильно сталкивались при найме. Короче, готовых технических продуктов чаще всего на рынке не было, и мы обычно шли одним из двух путей. Либо брали просто продакт-менеджера с каким-то техническим бэкграундом, например, образованием хорошего вуза, или когда-то давно в бэкграунде он был разработчиком, и дальше его пытались сделать более техническим. Вот. Либо, наоборот, брали кого-то типа меня, изначально разработчика или, может быть, менеджера, который при этом понимал, у которого при этом была четкая мотивация, почему он хочет пойти в продуктовую ветку, и уже дальше его постепенно из него растили продукта. И вот второй сценарий, он скорее гораздо лучше работал. Почему именно мне она подходила? Ну, вообще, вся карьера в целом строилась так, что я никогда не был очень узким, сильным техническим специалистом в какой-то конкретной области. Я не знаю, даже когда на заре был мобильным разработчиком, да не был я никогда самым мощным и сильным экспертом в команде. Всегда были вокруг люди умнее меня. И меня всегда заносило куда-то немного в бок. Типа, заниматься там не только мобильной разработкой, но и инфраструктурой было интересно. Попал в Авито довольно быстро вместо мобильной разработки, стал заниматься платформой, а там просто был таким горизонтальным срезом задач, который касается разных стеков и бэкэнда, и фронтенда, и чего только не касалось. И в подлодке то же самое. Было интересно всегда не делать какой-то очень глубокий подкаст на какие-то, в какой-то отдельной зоне, а скорее очень, просто, блин, очень много всего в IT всегда происходило интересного, и очень жалко было зарываться в одну какую-то область. Хотелось знать все, потрогать все, поболтать с разными людьми. И вот не знаю, всегда был таким, поэтому мне кажется, вот это нежелание сильно укапываться в какую-то область, а скорее желание иметь классный широкий кругозор технический, меня вот куда-то сюда и подтолкнуло.
Почему ты спустя как бы столько лет ушел из JetBrains?
В целом в JetBrains я проработал, получается, 6 лет. Из них 5 лет я был в команде Kotlin и 1 год в роли VP по продукту. И, наверное, уходил я не столько из JetBrains, сколько вот с этой роли VP по продукту. Почему я вообще, наверное, на нее перешел? В целом, опять же, всегда в жизни я все карьерные решения принимал по методу жадного алгоритма. Я никогда не пытался, я не знаю, оптимизировать там свой карьерный трек в целом, а если попадалось что-то прикольное, какое-то предложение, чем еще классным, интересным можно позаниматься, я обычно его принимал. Вот, и обычно оно в жизни меня никогда не подводило. Тут было примерно то же самое. Как ты сам говорил, я в JetBrains был одним из первых продуктов, и в какой-то момент мы организовали, как это называлось тогда, продуктовый комитет. Типа несколько таких самых опытных продуктов, которые либо дольше всего проработали, либо обладают каким-то там уникальным доменным опытом, либо просто очень сильные классные продукты, сформировали такую группку, через которую внутри компании пропускали разные сложные продуктовые вопросы. Типа, а выходить ли нам на какой-то новый рынок? А закрывать ли нам какой-то продукт? В такой группе я как раз поработал, там параллельно с Котлином это делал где-то год. И в какой-то момент ко мне пришел CEO и сказал, типа, Егор, так-так, очень полезная работа, нам надо, чтобы кто-то full-time думал над такими вопросами. Смотрю, у тебя в Котлине все отлично работает, а ты не хотел бы кому-нибудь управление командой отдать и заняться чем-то другим, будет весело. Вот, я по тому самому методу жадного алгоритма подумал, что, а почему бы в целом и нет. Тем более в Kotlin я точно знал, что... Но мне не казалось, что я идеальный лид для команды. Как раз, наверное, потому что, мне кажется, руководить языком программирования именно не продакт-менеджментом, а всей команды должен как раз все-таки гораздо более глубокий технический специалист, чем я. В команде были такие люди, кто я точно знал, что в целом команду сможет лидить лучше, чем это буду делать я. Поэтому оно в целом совпало. Были люди внутри, которые могли меня заменить. У меня появилась какая-то новая возможность, я в нее вписался. Вот, это предыстория. А почему я ушел? Опять же, потому что оказалось, что эта роль не такая веселая и прикольная, как могло бы мне показаться. И когда я в конце года понял, что мне опять на работе очень грустно, что я не хочу из отпуска возвращаться на работу. В воскресенье я думаю с большой тоской про то, что... Блин, сейчас снова понедельник, снова созвоны. Вот, я опять же сел и начал анализировать, а что в моей жизни происходит, почему мне так грустно, почему мне так плохо. Вот, и понял, что пора что-то менять. Я не знаю, могу, если хочешь, глубже закопаться, почему так.
Наверное, можно будет еще глубже закопаться через ответ, что ты нашел в CodeSpeak'е, чего не было в JetBrains.
Когда я посмотрел на год своей работы вот в роли VP и попытался понять, а что я сделал такого, чем я вот правда мог бы гордиться, классного, что я прям с удовольствием вспоминаю, я понял, что вообще ничего практически, кроме каких-то таких довольно малозначимых штук. И как раз я действовал из гипотезы о том, что в стартапе, где у тебя гораздо больше hands-on задач, где ты можешь гораздо больше быстрых решений принимать и что-то делать, таких возможностей будет больше. Короче говоря, хотел снова почувствовать себя живым продуктом, а не мертвым корпоратом.
Можно ли уже составить какие-то первые впечатления? Насколько я понимаю, полмесяца, месяц, как ты уже работаешь?
Мне точно стало веселее, я точно двигаюсь гораздо быстрее, чем мог двигаться в корпорации. И я, наверное, гораздо больше чувствую вес своих решений и возможности их принимать. В корпорации ты просто винтик, ты еще один голос в какофонии голосов в безумной бездне. Короче, в стартапе ты можешь делать гораздо больше вещей сам.
Каким образом у тебя это все совмещается, основная работа, при этом ты еще несколько месяцев назад запустил подлодку AI-клуб, угу, на который, как я понимаю, тоже уходит много времени. Любой клуб либо требует очень много времени, либо закрывается. Какое вообще было целеполагание, насколько я, опять же, понимаю хронологию вещей, что сначала был клуб, а затем ты узнал, что выходишь в CodeSpeak, и как ты сейчас это совмещаешь?
Вообще из JetBrains я уходил я в марте и хотел до конца года взять sabbatical и в целом ничего не делать. сделать. У меня дочка недавно родилась, я переехал в прекрасную Шотландию, где можно много где погулять, потусить. У меня есть, там была хорошая подушка безопасности, с которой я мог в целом спокойно не работать. У меня виза офигенная, британская, которая тоже позволяет не работать сколько угодно и об этом не волноваться. Поэтому все сходилось прекрасно, и я просто хотел попробовать раз в жизни не работать и выдохнуть. Вот. Оказалось, что не работать это требует отдельных каких-то усилий довольно больших, поэтому уже после первой недели саббатикал я начал думать, что, блин, ну как-то надо попробовать что-то новое запустить и сделать классного. Вот. И как-то очень быстро пришла идея с AI-клубом. Попробовал, быстро проверил гипотезу, сначала зашел в несколько спикеров, готовы ли они были бы рассказать в таком сообществе что-то интересное. Потом собрал простой лендинг, закинул в сообщество подлодки, внезапно там человек 300, наверное, сразу же вписались в вейтлист. Я понял, что надо делать. Вот. И потом постепенно начал развивать клуб, заниматься им. И, опять же, не планировал искать пока работу. Вот. Но написал Андрей Брислав, с которым я как раз в JetBrains. Когда-то он меня нанял давно, много лет назад. Вот. А я уже знал тогда, что он кодспиком занимается, потому что мы довольно много контакт держали. Вот. И так получилось, что, не знаю, мне очень сильно нравятся идеи за кодспиком, сам вижен того, какие проблемы в AI-разработке хочется решить. Мне эти проблемы стали, наверное, еще виднее и заметнее после того, как я, во-первых, клубом начал заниматься, во-вторых, после того, как из JetBrains ушел, я просто стал гораздо больше кода с агентами сам писать и сам в какие-то проблемы и ограничения утыкаться. Вот, и я понял, что ну, мне было бы очень прикольно над такими проблемами подумать и поработать вместе с очень классными, умными людьми рядом. Поэтому решил, что не первый раз в жизни я разные работы совмещаю, поэтому почему бы нет? Вот, и сейчас получается так, что, ну, 5 дней в неделю я работаю в стартапе, а 1,5 выходных из 2 я делаю клуб, и иногда еще по вечерам что-то тоже подпиливаю. Вот, и в течение дня, как могу, там, в чатике вовлекаюсь и так далее. Ну и команду собрал небольшую из ведущих, которые все основные сессии ведут за меня.
Да, всех собрал, что мог, делегировал. Это сопоставимый с учетом вот хайпа вокруг AI доход с тем, что тебе предложил Брислав в Кодспике?
Вообще, переход из роли VP в большой успешной компании на продуктовую роль в стартапе — это точно проседание по зарплате. Ты теряешь в кэше, который ты получаешь, но ты получаешь опционы, которые когда-нибудь, если стартап выстрелит, станут чем-то крутым и большим. Все мы знаем процент успешности стартапов. Здесь, мне кажется, шансы на успешный продукт или успешный экзит больше, чем в среднем по палате, потому что, опять же, я и в области уверен, и в решаемой проблеме я гораздо более уверен, и в команде за этим я более уверен. Вот. Но все еще это и шло с довольно большим даунсайдом по зарплате, поэтому как раз-таки одна из причин, почему я согласился, была еще и в том, что я знал, что у меня есть вот еще дополнительный хороший revenue stream от клуба. Я изначально пытался строить всю инфраструктуру вокруг сообщества так, чтобы как можно больше задач были автоматизированы, или мне нужно было сделать минимальное количество действий, чтобы их решить. Например, в клуб я пускаю не всех, кто готов заплатить, а людей, которые подходят по профилю. Это опытные инженеры, которые сами как-то с AI поэкспериментировали. Люди пишут заявки, мне из этих заявок AI вычленяет основные критерии, которые мне важны, присылает мне их в Telegram с 2 кнопочками «Опрувнуть» или «Отказать». Поэтому все, что мне надо сделать, это раз в день зайти в очередь и понажимать кнопочки. Или, например, в чате очень много активности, я хотел, чтобы там были автоматические дайджесты, которые рассказывают, что произошло. При этом я не очень верю, что AI может сам дайджесты хорошо собирать. Руками их писать я тоже не хочу, поэтому у меня есть пайплайн, когда собирается дайджест AI, черновик мне прилетает в личку, я его читаю, записываю голосовуху и говорю, что в этом дайджесте стоит подправить, он его доправляет и уже дальше расходится расходится по людям. И вот так у меня, типа, вообще вся рутина там вокруг чата, вокруг расписания, вокруг экспертов, ведущих, всего она автоматизирована просто по самое не могу, и это очень сильно помогает. Вот, типа, то, для чего у нас в подлодке есть какая-то команда, которая занимается операциями, маркетингом и прочим, здесь я вот смог никого не нанимать на это.
Что самое неожиданное, интересное ты смог автоматизировать, чего вот сам от себя не ждал?
Слушай, наверное, нет чего-то такого прям одного и нескольких примеров. Вот сейчас, в ближайшее время, я выкачу фичу с рагом. Там у нас есть бот, который оркестрирует все, что в клубе происходит. Ты сможешь ему в личку написать и задать любой вопрос, который у тебя вообще есть. Он будет ходить в транскрипты всех сессий, которые когда-либо были, во все, что обсуждалось в чате, и из этого тебе классный, хороший ответ с примерами сессий собирать. Тут ценность в каких-то мелочах, которые я автоматизирую. Например, у нас есть формат под названием «Демо-день». Ребята из клуба, которые что-то прикольное сделали с AI, как-то классно его там, не знаю, какой-то новый инструмент попробовали, что-то прикольное в команде собрали, приходят и делают там 4 лайтнинг-толка подряд. 15 минут доклад, 15 минут Q&A, следующий спикер. У меня был пайплайн, который умеет автоматически. Сессия закончилась, приходит отбивка из зума, он выкачивает сессию, делает транскрипт, заливает все куда надо и прочее. Вот. С демо-днем мне не нравилось, что это одна сессия, хотя по факту 4 доклада. Вот. И в итоге опять же, самому резать руками это не хотелось, я просто быстро докрутил пайплайн, когда он по транскрипту понимает, когда вступает новый спикер и когда он заканчивает, где-то на сервере берет вот этот файл, режет его на 4 кусочка, и эти 4 кусочка отдельно заливает и публикует. Вот, типа, вот такие мелочи, когда я их сделал, оно мне позволяет свое время на это не тратить, с другой стороны, оно UX внутренний в клубе тоже немного улучшает, и они накапливающиеся мелочи. Вот, что я другие варианты были бы их не делать, и тогда UX не улучшался бы со временем. Или делать их вручную, но тогда я бы как раз, это было бы моей фулл-тайм работой. А я точно не хочу развивать сообщество фулл-тайм, даже если бы у меня другой работы не было.
Когда я готовился, то я как бы поисследовал, что вообще, о чем ты рассказывал, чего ты делал, и получилась забавная история, что у тебя куча всяких штук, типа там Team Lead Roadmap'ы, OKR'ов, Performance Review и так далее, вещей, про которые ты писал какие-то статьи, выглядит так, как будто бы ты встречаешь какую-то мутную область и такой, надо сделать карту, чтобы все было в ней понятно. Действительно похоже на правду, это твой как бы способ просто мышления или какая-то еще более хитрая штука?
Короче, мне кажется, ценнее всего все-таки рассказывать про какие-то проблемы, которые пока не до конца решены или людьми не поняты. Так всегда получалось, что когда я с такой проблемой сталкивался и для себя сам какую-то карту составлял, сам в ней разбирался, я всегда старался ей и наружу поделиться, что ли. Но это всегда работает и как способ самому в чем-то разобраться. Вот это стандартная история, что хочешь в чем-то разобраться, расскажи об этом другим людям или организуй сообщество, в котором другие люди об этом будут другим людям рассказывать. Вот, так у меня примерно как раз с EA-клубом получилось. Уходя из JetBrains, я терял возможность сам говорить с умными людьми про то, что происходит с нашей индустрией и как ее EA меняет. Мне было из-за этого грустно, я пытался придумать, а как сделать так, чтобы я не потерял вот этот замечательный перк. Вот, так как раз, опять же, идея с клубом появилась, тоже непонятная область, в которой я хотел для себя такую карту иметь, а почему бы сразу ей с другими людьми не поделиться.
Насколько все те истории, которые ты вот делал за время своего бытия менеджера, публичные, именно вот какие-то, опять же, статьи, исследования, насколько они хорошо стареют и вот сейчас актуальны ли всякие истории типа Team Lead Roadmap'ов или уже нет?
Смотря с какой стороны посмотреть, мои взгляды точно поменялись. Наверное, там возьмем историю с OKR'ами. В Авито у нас был довольно тепличные условия, в которых надо было внедрять OKR'ы. Условно говоря, весь топ-менеджмент очень их хотел, весь топ-менеджмент понимал, зачем они нужны, как с ними работать, и очень хотел этот инструмент использовать. Внедрять там OKR'ы было легко, просто, понятно и приятно. Вот, в JetBrains я тоже пробовал перевести работу части компании на OKR'ы, и там все прошло гораздо-гораздо сложнее, потому что там я сам напоролся на все те проблемы, про которые мне на самом деле после моих докладов про успешный успех рассказывали другие люди. Внутреннее сопротивление изменениям — это про то, что если инструментом не пользоваться, то он превращается в просто бесполезный каргокульт и так далее. Вот я с этим столкнулся, поэтому мои взгляды точно поменялись. То же самое и с перформанс-ревью, наверное, где я с тех пор, как поработал в Авито, и где у нас был хороший кейс его использования, я успел увидеть, как перформанс-ревью можно делать сильно плохо и неправильно. Во-первых, во-вторых, я увидел, во что в Авито то, что тот процесс в итоге превратился, и мне тоже это не понравилось. Я бы теперь подходил бы к этому по-другому. С этой точки зрения, наверное, не очень хорошо сохранились. С точки зрения тимлидского роудмапа, год назад еще я бы сказал, что сохранился отлично, сейчас, мне кажется, нет, потому что я верю в то, что роль тимлида сейчас очень-очень сильно должна измениться, как и вообще структура команд и функции команд разработки. Поэтому я бы точно его переделывал, но не очень понятно, зачем это сейчас нужно, когда у тебя есть гораздо более удобный интерфейс к получению информации. Это чат-бот.
Есть ли у тебя какая-то уже вот встроенная теория, как это будет работать? Мы обсуждали с ребятами на какой-то конференции про историю того, что даже, например, ритуалы, вот все вроде синков, могут на самом деле в будущем довольно скором полностью решиться тем, что у каждого, по факту, элемента компании будет агент, который будет общаться с агентами каждого другого такого же человека, и они могут обмениваться данными, чем кто занимался за прошлый день, собирать это все в одно место, и уже вот, пожалуйста, синки нам не нужны. То же самое можно это все экстраполировать на демо, не, на демо в меньшей степени, на ретроспективы и так далее.
Готовой стройной теории у меня нет, есть скорее какие-то разрозненные мысли про то, какие есть тренды и что именно меняется. Во-первых, мне кажется, что точно будет уменьшаться размер команды, которая отвечает за поддержку какой-то системы. Там стандартная тупица size team, там, не знаю, 7-9 человек, это слишком много для того, чтобы вместе поддерживать и активно контрибьютить в одну кодовую базу. Это правда дофига, люди толкаются. Поговори с кем угодно, с любой командой, которая агентов начинает использовать. Они правда начинают распадаться на группы по двое, группы по трое и так далее. Так много просто не надо и неудобно. Поэтому в это я прям скорее верю. Во что я скорее не верю, это в то, что в целом роль софтвер-инженера будет не нужна, и будут какие-то абсолютно универсальные люди, которые могут решать абсолютно универсальные задачи от начала до конца. Глубокая доменная экспертиза, мне кажется, все так же будет нужна, как техническая экспертиза, потому что чтобы агент тебе сделал хороший output, ты ему должен дать хороший input. Чтобы дать хороший input, чтобы решение не регрессировало к среднему, ты должен разбираться в той области, по которой ты ставишь задачу. А это где-то требует продуктовых навыков, где-то знания домена индустрии, а где-то технических. Вот, потому что, на самом деле, там очень важный закон в том, что из малого количества смысла, который ты скинул на вход, много ценностей не родится. Нельзя сделать промпт из одного слова и из него получить уникальный конкурентный продукт, который будет чем-то лучше других. Сколько ты на вход агенту дал, столько ты на выход и получил. Вот магии здесь особо никакой нет. Ну, абсолютно очевидные вещи про то, что автоматизироваться будет еще гораздо больше рутины. Соответственно, гораздо больше времени, сил и рук будет оставаться на решение сложных, креативных задач и проблем. Ну и, соответственно, роль тимлида, она тоже изменится. У нас в индустрии все-таки очень часто тимлид — это был человек, который занимался только развитием людей, только процессами и выравниванием разных кусочков организации друг с другом. Вот эта функция по выравниванию, она на самом деле все так же будет нужна. Теперь, чтобы этим выравниванием заниматься, тебе недостаточно разбираться только в людях и в командах. Ты должен все-таки разбираться во всей социотехнической системе, в ее техническом компоненте тоже, потому что иначе и делегируя технические задачи, и пытаясь получить технические ответы от других людей, а не своей собственной головы, ты просто будешь терять слишком много времени на вот этот процесс передача. Вот, поэтому мне кажется, что роль тимлидов станет гораздо, и уже становится гораздо-гораздо более технической, чем раньше. Вот, наверное, вот это еще одна вещь, в которую я в целом верю.
По поводу подлодки еще хотел спросить. Соответственно, сначала появляется подкаст, где-то там в 16-17 году, который я сначала просто про мобильную разработку, который ведете ты, Стас и Глеб. Затем вы начинаете масштабироваться, в принципе, на разработку, присоединяются Катя и Женя. Вот, затем вы продолжаете масштабироваться. Вот тут я, опять же, потерял, но, наверное, уже после 20-го присоединяется Аня. То есть это у нас хронология улетает. В 20-м году создаются первая онлайн-конференция, где сначала вы просто там вместе с Козулей болтаете и поддерживаете друг друга там все на онлайне. Это классно выстреливает, как альтернатива офлайн-конференциям, которые не могли выходить. Затем это масштабируется и происходит там много всего, разных конференций на любой вкус. Тут как раз в какой-то момент еще я становлюсь сначала в программном комитете подлодки Team Lead Crew. Я там уже пару лет нахожусь. Затем год почти прошел, как я стал шестым соведущим подлодки. Еще я забыл, вы продюсируете Брислава и Ложечкина. Вот теперь еще подлодка и я и Крю. Вот это вот часть, соответственно, карьеры. Я понимаю, что в подлодке решения все принимаются вместе, но кажется, ты даже вот еще когда мы в прошлом разговаривали, себя позиционировал как вот главный генератор каких-то новых идей. Вот поэтому можно бы было откатиться, например, к моменту, каким образом была придумана, например, подлодка Крю, и почему именно вот таким вот образом она масштабировалась, и как у нее дела сейчас?
Тут я боюсь соврать, но мне кажется, что подлодка Крю была придумана следующим образом. В один из первых дней ковида после самоизоляции я иду по... гуляю с собакой по Петербургу пустому, вот, и просто, и я не знаю, думаю как раз... Я не помню, про что я думаю. Наверное, про то, как денег заработать, потому что я про это регулярно думаю. Вот. И понимаю, что сейчас... Вот сейчас скоро, еще никаких анонсов не было, но какие конференции? Никто не будет проводить конференции, когда самоизоляции, нельзя там по 20, больше, чем по 20 человек в одном помещении собираться. А людям при этом грустно, им хочется все еще потусить как-то друг с другом, и, скорее всего, и при этом все бюджеты, которые были выделены на обучение, они тоже на самом деле остаются и куда-то должны деться. А бац, сразу же на месте, пока гуляю с собакой, останавливаюсь и записываю длинное сообщение в чат, где я рассказываю, что типа, чуваки, короче, топ-идея, давайте делать онлайн-конференции, потому что стопудово полетит. Вот, а ты, я не знаю, уже с тех пор, как успел подключиться, заметил или нет, я регулярно прихожу с какими-то такими идеями, которые чаще всего либо получают игнор, либо пишут: Егор, ты дурак. Примерно как, когда я в этот понедельник предложил 500-й выпуск подлодки отметить метапами одновременно в 30 городах мира. Да, здесь, короче, так получилось, что эта идея ребятам понравилась, мы начали ее разгонять, начали прикидывать, как мы можем легко, быстро и просто провести первую конференцию. Мы сразу попробовали противопоставить себя вот всем монстрам типа Онтика, типа Джукру, которых там конференции по много миллионов стоят, и мы начали придумывать, как мы можем самую дешманскую конфу сделать из возможного, вообще из говна и палок собрать. Вот, и подумали, что нам кажется, ничего кроме зума, лендинга и чата в Slack'е в целом и не надо. Вот, поэтому вот, в процессе, пока мы разгоняли эту концепцию, думали над областью, начинали искать спикеров, Егор попал в какую-то яму. Я прям помню, что мы уже набрали лайнап выступающих, мы примерно понимали, как конфа будет работать. У нас уже был какой-то лендинг, но я в какой-то день просыпаюсь и понимаю, что, блин, идея полное говно, никто никогда за это не заплатит. Люди что, сумасшедшие, платить какие-то деньги, чтобы на в зуме на головы говорящие посмотреть. А сейчас мы еще и разных крутых ребят туда позвали, сейчас мы еще опозоримся, что они придут, а их послушает 3 человека. И я, короче, бегу в чат и такой: все, ребята, отмена, это, короче, просто говно, это не заработает никогда, мы просто тратим свое время, давайте забьем и не будем. Вот, и там меня, я помню, Катя и Женя прям очень сильно разубеждали, что нет, Егор, давай, короче, раз уже начали, дотянем, да что ты панику разводишь, вот, и в итоге, благодаря ребятам, мы это не бросили. Вот, поэтому первая конфа произошла как-то так. Как мы масштабировались, сейчас бы я это делал по-другому. Я, наверное, начал это делать по-другому с клубом как раз-таки, потому что, наверное, научился на своих ошибках. Мы очень быстро начали все скейлить. Еще до того, как мы смогли быть сами уверены в том, что мы можем отдать подготовку конференции другим людям, программному комитету, и она получится такой же классный по контенту и спикерам, а вот до того, как мы вообще придумали, как какой-то контроль качества здесь выстраивать, мы начали резко масштабироваться. Это тоже, за это, помню, я очень активно топил, что, ну, опять же, я увидел какую-то возможность и начал орать, что, да блин, мы сейчас заработаем все деньги мира, будет классно, давайте делать сразу 1000 конференций одновременно. Вот. И мы собрали там просто гигантское количество шишек, качество у нас было... Не всех конференций, мне кажется, хорошие достаточно, чтобы я мог им гордиться. Сейчас с клубом я, например, сразу решил, что никакого экстенсивного роста. У меня будет вход только по заявкам. Не буду делать большую рекламу, буду только иногда в избранные каналы вбрасывать. И я буду расти очень медленно, потому что я не хочу, чтобы пришло сразу много людей, которым я не смогу обеспечить хороший возврат ценности за их деньги. Вот, и так и получается, что я расту, типа, потихоньку, там, на 10-15% в месяц, прям осознанно, по чуть-чуть. Наверное, так.
А как-то обратно это будет рикошетить? Ну, то есть, опыт, появившийся в AI-клубе, туда что-то нужно точно приносить и как-то это обновлять, чтобы, как все конференции сейчас, это не померло в муках.
Наверное, там я еще несколько уроков извлек. Первый — это... Я про него уже упоминал. Крю — это прям такая большая машина, где довольно много разных людей нанято. Это программные комитеты в каждой конференции, команда маркетинга, операции и так далее. Это сложно. Людям надо платить, с людьми надо разговаривать, качество работы людей надо контролировать. Я вот сразу пытался все построить так, чтобы оно было завязано на минимальном количестве людей. Это мне и там другим ведущим сессии, и все. А второе — это то, что мне очень хотелось сделать, с точки зрения бизнес-модели, опять же, конференции сложны тем, что ты тратишь много сил на то, чтобы привлечь людей, а потом ты их теряешь после того, как они один раз к тебе пришли. Мне очень хотелось подписочную модель сделать. Мы с ней в Крю когда-то один раз поэкспериментировали, у нас не получилось. Вот я решил сделать еще один заход, чтобы люди, которые приходят, они получали ценность постоянно, и чем дольше они находятся в сообществе, тем полезнее это для них было бы. Вот, я вокруг этого пытаюсь как раз разные механики внутри построить, которые их бы удерживали. Это как раз возвращаясь к твоему вопросу, наверное, что да, чтобы клуб работал. Ну, да, давай так, с другой стороны зайдем. Зачем люди вообще приходят в клуб? Почему люди приходят и почему остаются? Это разные вещи. В клуб приходят чаще всего из-за ФОМа. Ты понимаешь, что вокруг тебя вообще программистов закапывают, новые тулы и модели выходят на рынок вообще каждый день. Дарио Модей закапывает не только программистов, а вообще всех. Тебе кажется, что вокруг тебя уже есть какие-то невероятно продуктивные люди, которые там с агентами генерируют просто бесконечность крутых вещей в течение дня. Вот, ты из-за этого страшная ФОМа испытываешь, я сам такой. Вот из-за этого люди приходят в клуб, чтобы это какое-то понятное действие, как от этого ФОМа избавиться. Ты вот куда-то платишь немножко денег, получаешь доступ к какому-то контенту и тайным знаниям. Вот, за этим люди приходят. Остаются люди уже из-за других причин. У нас выделяется несколько групп людей, которые приходят в клуб. А есть те, кто прям какая-то небольшая прослойка, там, не знаю, типа 10%. Это люди, у которых какое-то невероятное количество свободного времени и ресурсов, которые очень активно контрибьютят. Они пишут в чат, приносят новости, отвечают на все вопросы. Они пилят сотню, правда, какую-то сотню своих пэт-проектов. А у этих проектов 0 звезд на GitHub, GitHub, пользуются ими только они, но они их пилят, и они реально классные, сумасшедшие вещи какие-то делают. Вот. Это люди, которые, наверное, самую такую основную движуху создают, люди, которые правда накапливают прикольный опыт, могут им делиться. Большая часть людей, они хотят, условно говоря, просто держать руку на пульсе того, что происходит. Они не готовы смотреть доклады и сессии, они точно не готовы читать чат. Они просто хотят вот понимать, куда ветер в индустрии дует. Вот какая-то новость произошла, все говорят там про Мифос, про то, что это вообще AGI практически сейчас всех нас взломают, про США, настолько страшно, что США закрыли доступ к нему. Они хотят вот быстренько понять, а так это или не так. И эти люди вот эту ценность от клуба получают. Я ее там закрываю дайджестами, которые им приходят и рассказывают, что вот срез самого важного обсуждают. Я им вот сейчас дам быстрый способ пойти, условно говоря, покверить все знания, которые в клубе есть и так далее. Вот, есть прослойка людей, кто приходит разобраться в какой-то конкретной теме с конкретными болями. Это такие практики, которые, например, только там открыли для себя агентскую разработку, учатся работать с агентами, у них возникают логичные вопросы. А как сделать так, чтобы агент, я не знаю, не забывал гайдлайны, с которыми мне удобно работать. А как правильно настроить ревью, чтобы агенты находили побольше проблем и поменьше багов пропускали? Или про внедрение в команду. А как быть так, что у меня в команде есть 3 скептика, которые говорят, что я их говно, пузырь и лопнет? Как вот вообще, что мне с ними делать? Вот эти люди получают свою ценность. Я им даю, во-первых, сессии, какие-то, которые отвечают на их вопросы, куда приходят классные эксперты, рассказывают про это. Во-вторых, они приходят с вопросом открытым, и я делаю так, чтобы на их вопрос точно кто-то ответ дал. Условно говоря, опять же, одна из автоматизаций. Мне бот пишет, когда в клубе есть вопросы, на которые никто не ответил, и я иду, либо подпну кого-нибудь, типа, чувак, я знаю, ты в этом шаришь, приди ответь, либо массовую рассылку на всех сделаю, смотрите, у нас вот такая интересная тема, придите, поделитесь опытом. Поэтому, короче, возвращаясь назад, люди приходят с ФОМО, а на самом деле под этим ФОМО у них все-таки кроются какие-то их конкретные сценарии. Я стараюсь сделать так, чтобы клуб каждый из этих сценариев гарантированно закрывал для каждой из таких групп. Вот, это прикольно. Это превращает для меня это из такой очень операционной работы, которая была в крю, что просто надо на потоке сделать так, чтобы были конференции, в гораздо более продуктовую работу на самом деле, где я понимаю, что есть разные люди, им нужны разные вещи, можно придумывать прикольные механики и экспериментировать с ними, которые их решают.
Правильно я понимаю, что если ты на вопрос, собираешься ли ты как-то уделять внимание тому, чтобы восстановить крю тем, что 5 минут отвечаешь, как ты развиваешь AI-клуб, что в крю уже фокус оттуда точно уведен, и это в меньшей степени вам сейчас интересно, оно просто работает на потоке.
Я крю просто вообще не занимаюсь уже несколько лет. Я оттуда прям экзит полноценный сделал, ну, типа, не продал свою долю, но забрал свою долю оттуда.
Что такое забрать долю из крю?
Мы в какой-то момент, когда крю только выстрелил, и мы поняли, что, кажется, мы теперь делаем не только прикольный подкаст, а еще и какой-то бизнес, который приносит довольно много денег, мы с ребятами собрались на стратсессию и обсудили вот все неловкие вопросы, которые надо обсуждать, когда ты в денежном партнерстве с кем-то находишься. Например, что делать, если кто-то из нас умрет? Или что делать, если кто-то из нас захочет перестать этим проектом заниматься? А что делать, если кто-то придет с идеей проекта, и ей захочет заниматься только один человек или двое, а не вся команда? И мы установили какие-то понятные правила игры, которые до сих пор там в PDF-ке где-то на Google Drive лежат. И в частности, там было как раз про очень понятные правила про экзит, что мы старались не выводить все деньги, они у нас там условно лежали в кубышке проекта, потому что я очень тревожный человек, я очень боюсь кассовых разрывов. Вот. Я всегда нашу бухгалтерию, экономику выстраивал так, чтобы кассового разрыва в худшем даже случае у нас не могло бы теоретически произойти. Типа, мой страшный сон — это представить, что я должен кому-то зарплату заплатить, а мне нечем. Одновременно со мной Аня Симонова вышла, и сейчас крю занимаются в основном Женя и Стас. Так получается, что часть команды, которая, например, ведет бухгалтерию, финансы, дело производства, на общее, на все проекты.
Какова была хронология и каким образом вы решили как раз вот продюсировать подкаст «Борислав и Ложечкин»? И почему?
Слушай, а там все был было довольно тривиально. К нам пришел, мне кажется, Андрей как раз-таки, и рассказал, что они с Сашей сделали доклад на какой-то закрытой конференции. Я не знаю, может, SourceHub, а может быть, нет, кстати, я не помню. Ну, вот, в общем, была какая-то конференция для типа там C-level чуваков. Они сделали, по-моему, парный доклад, который всем очень сильно понравился. Они получили много фидбэка про то, что их интересно слушать, и, видимо, где-то поразгоняли, что можно из этого сделать подкаст. И так получилось, что и Саша, и Андрей уже знали подкастеров, которым можно было прийти за советом, и они спросили, не хотим ли мы им помочь. Вот. Мы продюсированием раньше не занимались, но подумали, почему бы нет, если у нас отлаженные процессы, есть команда монтажная, есть в целом все, что надо, чтобы запустить сюда еще какой-то проект. Быстренько по нашим каналам нашли генерального спонсора, чтобы было на что это все дело монтировать. Вот, и запустили.
Ты хоть каким-то образом еще имеешь отношение к вот к масштабированию всей вашей сетки телеграм-каналов, Goodreads и вот это вот все?
Короче, в Teamlead Goodreads и в iOS Goodreads я каждую неделю пишу посты сам, руками, без AI.
Каково вообще вот вести такой канал регулярно? Особенно, ну, как бы такое большое количество времени. Ты его создал реально еще когда делал этот Teamlead Roadmap?
Еще раньше, мне кажется, когда впервые стал тимлидом, вот тогда примерно я и начал, а это год, наверное, 2016-й, то есть, да, вот 10 лет, наверное, веду, получается, прикольно. Слушай, оно превратилось в какую-то привычку, наверное. Не знаю, с разных сторон можно посмотреть. Во-первых, это просто какая-то привычка, поэтому это делается довольно сильно на автомате. Во-вторых, очень прикольно иметь там сколько-то раскачанный телеграм-канал, потому что это просто удобный ассет, для ресурс для жизни. Тебе надо быстро получить какую-то помощь, найти какого-то человека где-то, который работает, взял, вкинул сообщение, тебе помогли найти. Тебе надо, я не знаю, какую-то новую, получить первых пользователей в свой новый проект, типа EA-клуба. У тебя уже есть канал, куда можно прийти, где люди, которые тебя знают, тебе доверяют, готовы прийти и что-то попробовать. Тебе надо, я не знаю, в основной работе провести интервью пользователей, мне каких-то пользователей релевантных найти, я тоже могу прийти, закинуть сообщение, эти люди откликнутся. Вот. А в этом плане это очень удобно. Вот. И в-третьих, это тоже, ну, это такой довольно, пока Telegram не заблокирован в России, это пока что еще довольно предсказуемый, стабильный, небольшой дополнительный revenue stream, который существует. Это приятно. Сильно добавляет уверенности в жизни и возможности в том числе уйти в саббатикал на год и не париться про поиск работы. Приятный перк.
Каково тебе вот самому именно в плане концепции того, как мысль превращается во что-то материальное, ощущать себя с тем, что много лет назад из буквально там идеи, что там подлоуд и вот это вот все родилось название подлодка, которое в итоге спустя, получается, 10 лет стало действительно как бы брендом, под которым уже есть подкаст, клубы, конференции, бизнесы, даже вот не особо желали, но стали даже немножко продюсерским центром и так далее. Что еще можно, наверное, запустить под этим брендом одному богу известно, как говорится. Как ты ощущаешь себя?
У нас, короче, был целый бэклог проектов, которые мы хотели сделать под брендом подлодки. Один из них включал в себя покупку земли под Сочи. Но, к сожалению, жизнь сработала немного в другую сторону. Я не понимаю до сих пор, почему так получается, но я и подлодку, и все, что под брендом подлодки происходит, я не считаю чем-то таким настоящим, большим, важным проектом или чем-то очень успешным, что я сделал. Я скорее на это смотрю как на просто прикольное хобби, но как бы я ни старался, это не воспринимается как то, что я сделал что-то очень крутое, большое и значимое. Ну, например, типа, куча есть знакомых и друзей, которые сделали какие-то классные продукты, запустили большие компании, стартапы, продали их успешно. Вот смотрю на них, у меня нет ощущения, что я сделал что-то похожее, потому что почему-то вот, я не знаю, какой-то блокер у меня здесь стоит.
Не, ну погоди, вот просто даже если калькуляцию произвести на уровне самых простейших материй, типа представим себе 10 разных конференций по направленности в год. Их было там по 2 в год, например. У каждой минимум 100 человек приходило. То есть это уже обороты, сколько билет стоил? 5-10 в разное время. Это обороты средней компании. Это уже даже не малый бизнес. И все равно это просто хобби, по ощущениям.
Почему-то да. Даже когда я выходил в Sabbatical, я, ну, собственно, один из путей, который у меня был, это как раз-таки попробовать, ну, продолжить заниматься подлодкой, вот клуб полетел, и чем-то еще на фулл-тайм никуда не выходить работать. И почему-то я когда думал над этим, мне... Я не знаю, даже себе не могу это нормально объяснить, но вообще весь движ вокруг подкастов, конференций, организаций сообществ, он все еще кажется не чем-то, ну, наверное, вот мне не хочется говорить значимым, потому что это немного обесценивание себя и всей остальной команды, это не так, я не хочу обесценивать, это значимо, это классно, это прикольно, я очень этим горжусь, но я не могу представить себя, что я говорю, я Егор, я подкастер, или я Егор, я организатор сообщества, и на этом точку поставить, мне вот этого не хватает. Наверное, для меня важно не только информационный контент какой-то производить или фасилитировать его производство, а еще и какую-то более материальную ценность в этом мире создавать. Тот же Котлин возьмем. Хоть я и не, в отличие, не знаю, подлодки, я могу сказать, что я стоял у основ. Вот. У Котлина я не стоял у основ. Я пришел в Котлин, когда он уже стал успешным языком программирования. Я смог довольно классно его отмасштабировать. Я смог там новый проект внутри Котлина с нуля запустить. Там Котлин мультиплатформ. Вот это скорее ощущается гораздо более настоящим, что ли.
Сказал тот же самый Егор, у которого в Телеграме написано «делаю подлодку», и все.
До этого там было написано «делаю Котлин и подлодку», но я уволился, не успел поменять.
Да, я вовремя поймал момент, когда ты еще не подставил туда «делаю код спик и подлодку». Как раз с учетом вот этого вот, ну если там не кризиса смыслов, а... Ну не суть важно, ты понял меня. Ты как воспринимаешь, чего бы тебе хотелось именно следующим шагом? То есть вот как ты думаешь, чего там, ты, не знаю, будешь делать через 10 лет, условно?
Вообще через 10 лет понятия не имею. Я понимаю, что мне, ну, вообще и подлодка, и моя рабочая карьера очень связаны с чем? Что есть такая группа людей под названием софтвер-инженеры. Люди, которые какие-то программы и сложные системы создают. А я делаю разные вещи, которые помогают этим людям либо лучше себя чувствовать, либо лучше свою работу работать. Я всегда, там, даже когда был мобильным разработчиком, я кучу времени на open source тратил, на какие-то тулы для других разработчиков. Мне всегда было это в кайф и интересно. И вот сейчас вот в этой индустрии для этой группы людей происходит реально нереальная революция. Никогда... Очень давно в нашей индустрии не было так весело и интересно, как сейчас, из-за всего того, что нам дает AI делать, и как AI меняет вообще всю индустрию. Поэтому мне точно хочется сейчас продолжать находиться в ней, просто потому что все стало веселее, и появилось гораздо больше новых нерешенных проблем. И как раз-таки в CodeSpeak я пошел, да, ну, как я уже говорил, не столько потому, что я просто хотел абстрактно пойти работать в стартап, а потому что та проблема, которую мы решаем, она, мне кажется, реально одной из ключевых, которые сейчас в нашей индустрии будут стоять, и мне кажется, мы можем ее решить. Вот. И как раз-таки здесь, возможно, я для себя получу как раз-таки и возможность создать что-то материальное, в отличие от эфемерной индустрии конференций и подкастов, и, с другой стороны, стоять у истоков решения этой проблемы, вот, и скорее законтрибьютить в нее прям с самого начала. Вот, наверное, это то, чем мне сейчас хочется попробовать позаниматься, вот, а как дальше сложится жизнь, да вообще сложно предсказать, вообще понятия не имею.
Почему стоит переехать в Шотландию?
Во-первых, зависит от того, откуда ты переезжаешь. Но если отвечать в общем-то, в Шотландии офигенно красиво. Но если ты любишь вот такую северную исландскую природу, это самое простое место, где можно жить рядом с ней. Типа в Исландии посложнее жить. Там гораздо сильнее оторвана цивилизация, чем ты оторван в Шотландии. Ну и дороже это будет. И там рабочую визу, наверное, сложно в Исландию получить. А, вот. Это, наверное, первое. Второе — это то, что здесь, ну, конечно же, ты можешь ходить в килте, и никто на тебя косо при этом смотреть не будет. В-третьих, то, что ты можешь сделать 10-минутный перерыв на кофе во время работы, выйти в соседнюю кофейню и пить кофе с видом на замок на горе. Реально гора, а на ней реальный замок. Это очень круто, это невероятно абсолютно. А, да вот, наверное, вот эти три преимущества.
Можешь ли ты представить, что тебе когда-нибудь там надоест жить, и ты еще куда-то поедешь?
Вообще абсолютно спокойно представляю. Я, у нас с женой синдром иммигрантов. Мы, если раз в год куда-то не переехали, год прошел зря. Точно я планирую до получения паспорта оставаться в Великобритании, если все пойдет нормально. Останемся ли мы в Шотландии или переедем куда-то еще, пока непонятно.
Как ты думаешь, в чем главная проблема современного IT?
Конечно же, в продакт-менеджерах, которые в январе этого года открыли для себя Cloud Code, и теперь они уверены, что они инженеры не нужны, и они могут пушить что угодно в прод.
Великолепно. Спасибо тебе большое, Егор, что пришел в гости. Спасибо всем, кто досмотрел и дослушал. Обязательно подписывайтесь и на мой личный телеграм-канал, на канал Егора. Обязательно все вот стриминги, ютубы, ВК-видео, где можете, где вы смотрели это или слушали, также обязательно подпишитесь. Еще есть 230 таких же классных подкастов, включая еще один с Егором. И мы продолжаем показывать человеческую сторону современных технологий. Услышимся, увидимся через пару недель. Пока-пока.
Всем пока.